в области других промыслов происходили любопытные явления. Конференция переслала в Сенат доношение таможенного обер-инспектора и откупщика Шемякина, который просил позволения вывозить в Россию шелк, золото и серебро беспошлино для снабжения русских фабрик. Конференция давала знать, что рассмотрение окончания дела принадлежит подлинно правительствующему Сенату. Однако в ней определено при посылке этого доношения сообщить, что представления Шемякина основательны и усердие его заслуживает похвалу, и притом прилежно рекомендовать, чтобы по важности этого дела окончанием его было ускорено. Для поправления русских мануфактур надобно поскорее воспользоваться настоящими почти по всей Европе замешательствами. Шемякин в своем донесении писал, что хотя число шелковых мануфактур очень умножилось, однако это производство далеко от совершенства и служит надежным путем к разорению. Французский фабрикант заботится только о рисунках и не думает, откуда ему взять шелк и как его окрасить, потому что на то есть купцы и красильщики. У нас же наоборот, фабрикант должен быть и купцом, и красильщиком, что разоряет, ибо требует вдруг затраты больших капиталов. Каждый фабрикант должен иметь по крайней мере на 50 тысяч в запасе шелку, если хочет обеспечить себя, чтоб фабрика его не стала. Запасет фабрикант 40 пудов желтого шелку, и не удастся ему переделать из него в целый год и пуда, а по заказам нужно ему будет переделать в один месяц 30 пудов фиолетового, которого у него и золотника нет. Что тут делать? Перекрашивать? Краска тратится, и цвет выходит плохой, и материя не имеет чистоты и прочности. Шемякин обязывался содержать в Петербурге и Москве столько шелку и таких сортов и цветов, какие только понадобятся, чтобы никакой остановки не было, для чего просил на 30 лет привилегии и, кроме того, право вывозить одному за границу белку, мерлушки и бобров. Но обер-директор позументной фабрики Роговиков доносил, что требование Шемякина бесполезно. Из-за одной зависти нарекает он на русских фабрикантов напрасно, ибо многие шелковые фабрики пришли уже в цветущее состояние. Он, Роговиков, употребил на свою фабрику более 100 тысяч рублей и довольствует своим товаром с похвалою. А Шемякин никакой фабрики не имеет и хочет всех подорвать. Если угодно, он, Роговиков, возьмет привилегию на тех же условиях, но примет к себе в компанию и прочих фабрикантов. Сверх того, обязывается платить ежегодно по 30 тысяч рублей в казну. Сенат приказал позволить Шемякину беспошлинный ввоз одного шелку, но не золота и серебра. Позволить и другим фабрикантам беспошлинный ввоз шелку, но только для своих фабрик, а не на продажу. Позволит Шемякину на вымен шелка отпускать за китайскую границу бобров, но с пошлиною. Также мерлушки и белку за другие границы с пошлиною, а другим отпуск их запретить. Роговикова неосновательное представление отставить и объявить ему, чтоб впредь таких не подавал. Генерал-лейтенант гофмаршал барон фон Сиверс подал прошение не больше ни меньше, как об уничтожении бумажной и картной фабрики петербургского купца Альхина, потому что на его, Сиверсовой, красносельской фабрике всяких сортов бумага делается лучшим мастерством и в таком количестве, что не только всю петербургскую губернию, но и близлежащие провинции может удовольствовать. И для того надобно отвратить видимый им себе от фабрики Альхина подрыв. В 1754 году сенатским определением Альхину запрещено распространять свою бесполезную фабрику. Притом Альхин в своем прошении назвал его Сиверса подрывателем своей фабрики, и за это он, Сиверс, требует удовлетворения. Сенат приказал мануфактур коллегии освидетельствовать фабрику Альхина и донести так, чтобы можно было видеть, размножена ли эта фабрика против прежнего и какая именно сделана прибавка. Что же касается удовлетворения, то пусть Сиверс бьет челом, где следует по указам, в низшем месте, а не в Сенате. Война затягивалась. Землевладельцы, находясь при войске за границей, не имели возможности брать отпусков для личного надзора за имениями и выплачивать в банк занятую сумму. Петр Иван Шувалов предложил отсрочить этот платеж, чтобы дворянство, этот первый член государственный, не лишилось своих имений, особенно теперь, находясь на войне за границей. Помещик находился при войске, а сосед пользовался его отсутствием, нападал на его имение, бил крестьян. Орловский помещик Шамардин своими людьми и крестьянами напал на людей и крестьян майора Шиншина и убил 4 человек. Бил и сыскную команду, отправленную против него. Города нужно было предохранять от пожаров, от произвола главного магистрата и от воевод, которые, в свою очередь, жаловались на купечество. Воеводская канцелярия Юрьева Повольского доносила, что тамошнее купечество не исполняет полицейских должностей, не имеет пожарных инструментов. По ночам происходят многолюдные собрания, озорничество и угрозы побоями воеводе и канцелярским служителям. Ростовский воевода Спиридон сменен был за то, что не имел старания постройки пожарных инструментов. Главный магистрат донес сенату, что он выбрал в свои рацгеры признанных им достойными этого чина московских купцов Струговщика и Серебренникова. Сенат приказал по силе регламента велеть московскому купечеству выбрать кандидатов и представить их в главный магистрат, а тот должен представить их сенату, обозначив в своем представлении, кто, по его мнению, достойнее. Главному магистрату так и должно было поступить, а не представлять по одному своему удостоению, имея перед глазами регламент и именной указ 1757 года с выговором за подобный неосмотрительный поступок. Но все это было пренебрежено. Относительно воевод любопытна просьба юстиц-коллегии. Нельзя ли по делу пензенского воеводы Жукова назначить особую комиссию из посторонних лиц, а ей вести это дело нет возможности за малочисленностью секретарей и приказных людей. Над советником полиции Неплюевым назначена же была особая комиссия, хотя о нем было только 20 дел, а о Жукове 223 дела. Сенат не согласился, а велел для рассмотрения жуковского дела назначить 2 дня в неделю, в которые никакими другими делами не заниматься. В селах видим прежнее явление – восстание монастырских крестьян. Синод прислал ведение. Архангельского, Архангелогородского монастыря архимандрит Иринарх жаловался на непослушание приписных к монастырю крестьян. Крестьяне жаловались на отягощение излишними работами и поборами. До окончания дела крестьянам было объявлено с подпиской, чтобы они были послушны монастырю. Но крестьяне не послушались. Келаря столкнули с крыльца, потом и архимандрита прогнали, толкая под бока кулаками, а губернская канцелярия с этими противниками ничего не сделала. Синод жаловался на поноровку крестьянам губернаторского товарища Черевина и в должности секретаря Иванова. В Шацком уезде новокрещенная мордва в деревне Тумаги отложилась от Савино-Сторожевского монастыря и не платила оброка с 1753 года. Крестьяне Тверского Колязина монастыря били челом, что архимандрит и монастырские стряпчие их разоряют. Мы упоминали о страшном деле между Сафоновым и Львовыми, которые напали на его крестьян, убили 11 человек и смертельно ранили 45. Дело это тянулось с 1754 года. В описываемое время Львовы с Сафоновым помирились на том, что положили ему в иск дать денег 4000 рублей, да в Калужском уезде недвижимое всех их, Львовых, имение, и дать на то имение в 5000 рублей купчую. Сенат позволил эту сделку. На южной степной Украине продолжились наезды запорожских казаков на донских. Донской атаман, известный Ефремов, в знак особенной милости и императорского величества за заграничный поход пожалован был в тайные советники. Малороссийский гетман выхлопотал вознаграждение и запорожцам. Прибавку жалования по причине умножения этого войска и потому, что оно стеснено от Новой Сербии и нового слободского полка в рыбной и звериной ловле. Кроме того, казаки покинули соляные промыслы и прочую торговлю вследствие увеличения пошлин в пограничных таможнях. Гетман просил также дать запорожцам артиллерию. Сенат приказал жалование прибавить 2000 рублей и с прежним производить по 6660 рублей. Вместо трех пушек, оказавшихся негодными, отпустить три новые. Новосербские поселенцы начали попадаться в противозаконных действиях. Двое из них пропустили гайдамаков из-за границы в Россию из-за взяток. Третий принимал от гайдамаков пограбленные вещи и давал им ружья, порох и пули для разбою. Военный суд приговорил их к смертной казни. Но хорват выпросил помилование, чтоб, так сказать, не дать эхо выходцам в Новую Сербию и не остановить переселение. Мы упоминали уже о буйствах черногорцев. В начале описываемого года в Сенат прислано было сообщение из кабинета. Ее Величеству стало известно о происходящих у черногорцев в Москве великих продерзостях, драками и явными грабительствами. И будто побуждаются они к тому бедностью и недостатком в содержании. Сенат приказал отвечать. Черногорцы выход в Россию вечное подданство имели для поселения в отведенных им местах в Оренбургской губернии. Они сами осмотрели эти места и выгодами их остались сначала довольны, почему и отправились туда из Киева. Но скоро не только стали отрекаться от поселения в тех местах, но и, будучи в Самаре, начали делать великие продерзости и обиды обывателям, почему Сенат определил держать их там до указа, ввиду сформирования из них гусарского полка, когда число их увеличится. Потом некоторые из них изъявили желание служить при армии особым эскадроном и в старых гусарских полках, почему и велено отправить их в Москву для снабжения оружием и мундиром. Но в Москве они стали не только производить драки и обиды обывателям, но и непослушание командирам, и без воли черногорского митрополита Петровича не хотели присягать. В сентябре 1758 года отправлен был в Москву митрополит Петрович, чтобы привести их в послушание и порядок, и велено ему наказать виновных по обычаю их страны. Но потом опять эти черногорцы оказались в частых продерзостных поступках. Дрались, били и грабили обывателей, почему велено поступить с ними по военным законам и немедленно отправить их из Москвы в армию. Жалоб на бедность их в Сенат никаких не было. Жалование выдается им, как и прочим, в гусарских полках, по третям. Между прочим, баронесса Мария Строганова жаловалась, что уже в 1759 году, 7 января, черногорцы толпою пришли к ее дому с обнаженными саблями, ломились в ворота, изрубили решетку, попадающихся им людей жестоко били, прибежали и к ее покоям и рубили столбы у крыльца. Тогда на колокольнях близких к ее дому церквей стали бить в набат, сбежался народ, и черногорцы должны были возвратиться.